Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте. Здравствуйте!
Вот мы и снова встретились с вами в веселой студии.
Правда, не в полном составе.
Но это не важно. Итак, весна. Хоть она еще не вступила полностью в свои права, но ее приближение мы ощущаем во всем.
Весна-то приближается, а наших очаровательных женщин не видно в студии и не слышно.
И что же вы предлагаете?
Я считаю, что мы должны придумать для них форму наказания.
Но какую? Вот вопрос.
Какую? Как-то французский комедиограф Ашар сказал, что если бы ему нужно было наказать женщину, он бы купил ей дюжину самых модных шляпок, а потом запер бы ее в комнате без зеркала.
Ну что ж. Мысль Ашара очень занятна. Пожалуй, я попробовал бы даже это на своей жене, Юрий Васильевич. Только два обстоятельства смущают меня.
Какие же?
Во-первых, в моей квартире нет комнаты без зеркала. Жена понавесила их повсюду.
Ну, а во-вторых?
Во-вторых, мне совсем не хочется тратиться на дюжину шляпок.
Вот с этого надо было и начинать, дорогой мой. А вот моя жена, Владимир Павлович.
Нет, вы только подумайте. Стоит нам немного задержаться, как мужчины уже начинают судачить о нас, женщинах.
Да, я считаю, что мы должны их за это наказать.
Ну, посмотрите на них, они еще и смеются.
Да, если вы немедленно не прекратите, мы...
Мы сумеем за себя постоять.
Ну, не сердитесь, пожалуйста.
Поверьте, мы полны самых нежных чувств к вам.
А если сегодня и проскользнет какая-нибудь ирония в адрес женщин, милой женщины, обещаем, она будет абсолютно безобидной.
Поверь, Иван.
А что нам еще остается? Но учтите, в любую минуту мы готовы к контратакам.
Мне кажется, вы чуточку кокетничаете.
А почему бы нам и не пококетничать?
Кстати, о женском кокетстве сегодня еще пойдет речь.
Так же, как и о женской ласке.
И о страсти к нарядам.
И о женской красоте.
И об их проницательности.
Похоже, что мужчины уже все решили между собой.
Да, получается, что сегодня мы и не нужны.
Что вы, милые женщины, как можно? Разве можем мы без вас сыграть, например, рассказ о Генри «Справочник Гименея»?
А вы хотите предложить этот рассказ?
Хотим предложить. И именно потому, что в нем говорится о любви.
И сегодня мы никак не можем обойти эту тему.
Мы с моим другом, которого звали Айдахо Грин, находились в горах за хребтом Монтана и искали золото. Однажды пошел снег и подул ветер, непогода затянулась.
Да, вот это история, брат.
Да, это тебе не какая-нибудь ноябрьская метельца. Что будем делать?
Что будем делать? Давай-ка перенесем свою стоянку повыше, вон туда, в старую заброшенную хижину, а?
Да.
Кормежки у нас должно хватить на 2 месяца, так что...
Да, и так мы и сделали. Натаскали груду топлива и предоставили стихиям бушевать и злиться, как им заблагорассудится. В хижине мы нашли 2 книжки. Тут же разыграли их в карты и, разойдясь по разным углам, занялись чтением. Моя книжонка называлась «Херкимеров справочник необходимых познаний». По-моему, это величайшая из всех написанных книг. Тут можно узнать, какой самый длинный в мире туннель, сколько звезд на небе, через сколько дней высыпает ветряная оспа, каких размеров должна быть женская шея, сколько фунтов риса можно купить, если не выпивать 3 кружки пива в день. Как делать динамит, поливать цветы, стелить постель. Да, Айдахо, вот это книга.
Да что ты говоришь, брат?
Отличная у меня книга. Слушай, а тебе что досталось, Айдахо?
Мне-то? По всей видимости, это Омар Хаэм.
Амар, ХМ. Ну, а дальше?
А ничего дальше. Амар, ХМ, и все. Это стихотворная книга. Сначала я не мог понять, в чем тут соль. Но покопался и вижу, что жила есть. Ну, дорогой мой, я не променял бы эту книгу на пару красных одеял.
Ну и читай ее себе на здоровье. Лично я предпочитаю бесстрастное изложение фактов, чтобы было над чем поработать мозгами. И, кажется, такого сорта книжонка мне и досталась.
Ну и читай ее себе. Читай. Тебе досталась статистика, самая низкопробная из всех существующих наук. Она отравит твой мозг. Нет, мне приятнее система намеков старикашки ХМ.
Намеков?
Да ты послушай, послушай. Ой, если б, захватив с собой стихов диван, да в кувшине вина, и сунув хлеб в карман, мне провести с тобой денек среди развалин, мне позавидовать бы мог любой султан.
Это же стихи.
Да, это поэзия. И я презираю твою статистику. А если понадобится объяснить философскую первопричину тайн естества, то старикашка ХМ забьет твоего парня по всем статьям.
В ту весну мы натолкнулись на богатую золотую жилу и хорошо заработали. Это позволило нам поселиться в маленьком городке с поэтическим названием «Роза». Там мы приятно проводили время, стали вхожи в лучшее общество. На одном благотворительном вечере конкурсе на лучшую мелодекламацию мы и встретились впервые с миссис Орманд Сэмпсон, королевой общества «Роза». Она была вдовой и владелицей единственного в городе двухэтажного дома. 22 человека, кроме нас, заявляли претензии на этот домишко, но приглянулся ей я.
Какие сегодня прелестные и яркие звезды, мистер Прайд.
Да-да. При их возможностях они выглядят довольно симпатично. Вот эта большая находится от нас на расстоянии 66 миллиардов миль.
Ой.
18-фунтовый телескоп можно увидеть 43 миллиона звезд, включая и звезды 13 величины.
Ой.
А если какая-нибудь из этих последних сейчас закатилась бы, вы продолжали бы видеть ее 2700 лет.
Ой, а я ничего об этом не знала. Ой, как жарко. Я вся вспотела от этих танцев.
Ну, неудивительно, если принять во внимание, что у вас 2 миллиона потовых желез, и все они действуют одновременно. Если бы все ваши потопроводные трубки длиной в четверть дюйма каждую присоединить друг к другу концами, они вытянулись бы на 7 миль.
Ой, царица небесная. Можно подумать, что вы описываете оросительную канаву, мистер Пратт. Откуда у вас эти ученые познания?
А из этих наблюдений. Странствуя по свету, я не закрываю глаза.
Мистер Пратт, я всегда обожала культуру. Среди тупоголовых идиотов нашего города так мало образованных людей, что истинное наслаждение побеседовать с культурным джентльменом.
О, миссис.
Пожалуйста, заходите ко мне в гости, когда только вздумается.
Благодарю вас, миссис. Вот таким образом я завоевал расположение хозяйки двухэтажного дома. Дни текли, мне было невдомек, что мой друг Айдахо пытается воздействовать на миссис Сэмпсон приемами ухаживания старикашки ХМ. Однажды, когда я встретил ее в переулке, она сверкала глазами, а ее шляпа угрожающе накрывала одну бровь.
Мистер Пратт?
Этот мистер Грин, кажется, ваш приятель?
Вот уже 9 лет.
Порвите с ним. Он не джентльмен. Он сделал мне предложение достаточно оскорбительное, чтобы возмутить скромность всякой женщины.
Да не может быть. Не может быть. За ним водится лишь один грех, и в нем повинна метель. Однажды, когда снег задержал нас в горах, мой друг стал жертвой стихов. И, возможно, они развратили его манеры.
Вот именно. Он, не переставая, декламирует мне безбожные стихи какой-то особы, которую он называет Рубой Атте. Если судить по ее стихам, это негодница, каких свет не видал.
Значит, он наткнулся на новую книгу. Автор той, что у него была, пишет под псевдонимом Х.М.
А сегодня он перешел все границы. Сегодня я получаю от него букет цветов, и к ним приколота записка. Вот, послушайте.
Так.
Вот. О, если б, захватив с собой стихов диван, да в кувшине вина, и сунув хлеб в карман, мне провести с тобой денек среди развалин. Я воспитанная женщина, мистер Пратт. Допускаете ли вы на минуту, чтобы я побежала в лес с мужчиной, прихватив кувшин вина и каравай хлеба в карман, и стала бы петь и скакать с ним под деревьями? Я выпиваю немножко красного за обедом, но не имею привычки таскать его кувшинами в кусты и тешить там дьявола на такой манер. И уж, конечно бы, он принес с собой эту книгу стихов. Он так и написал.
Извините меня, сударыня. Видите ли, весьма вероятно, что приглашение Айдаха было своего рода поэзией.
Поэзией.
Возможно, оно принадлежало к ряду стихов, называемых фигуральными.
Хорошенькие фигуры.
Посмотрите на это сквозь пальцы, и пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факта. Наши мысли должны быть созвучны такому чудесному дню. Не правда ли? Здесь тепло, но мы не должны забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте 15 000 футов.
Ах, мистер Пратт, какое утешение слышать от вас чудесные факты после того, как вся изнервничаешься из-за стихов этой негодной Рубой.
Сядем на это бревно у дороги и забудем о бесчеловечности и развращенности поэта. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов вот где надо искать красоту.
Да, давайте сядем на это бревнышко.
Вот мы сидим на бревне, и в нем, миссис Сэмпсон, заключена статистика более изумительная, чем любая поэма.
Правда?
Кольца на срезе показывают, что дерево прожило 60 лет.
Ой, 60.
Через 3000 лет оно превратилось бы в уголь.
В уголь?
Ящик 4 фута длиной, 3 фута высотой и шириной вмещает тонну угля.
Тонну.
Если порезана артерия, стяните ее выше раны.
Ой.
В ноге у человека 30 костей.
Сколько?
Лондонский 30. Лондонский Тауэр сгорел в 1841 году.
Продолжайте, мистер Пратт. Продолжайте. Ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики.
Но только 2 недели спустя я оценил до конца Херкимеров справочник. Однажды ночью я проснулся от криков «Пожар!» Горел дом миссис Сэмпсон. Через 2 минуты я был там. Весь городок собрался у горящего дома. Забраться на 2-й этаж, где спала миссис Сэмпсон, не было возможности. Тогда я вытащил из кармана свой справочник. Так, страница 117. Удушение от вдыхания дыма или газа. Нет ничего лучше льняного семени. Вложите несколько семян в наружный угол глаза.
Эй, брат! Брат, ты что?
ты можешь читать свой дурацкий справочник в такое время?
Ой, Дахо, беги в аптеку и принеси на доллар льняного семени живо, слышишь, живо!
Ты сумасшедший!
А теперь я добуду миссис Сэмпсон. Я вытащу ее.
Ты с ума сошел? Идти в дом, это значит идти на верную смерть. Скоро крыша обвалится. Ты что,
да
не видишь?
Как же я, черт побери, как же я вложу льняное семя в глаз, не имея глаза?
Стой! Стой!
Но я бросился в огонь и вытащил миссис Сэмпсон, которая была без сознания. Я уложил ее на траву, а тут подоспел и Айдахо с льняным семенем.
Я прихожу в себя. Это вы, мистер Пратт?
Я? Тсс, не говорите пока, не примите лекарства. Разрешите, я обниму вашу шею и немного подниму голову. Сейчас, всего несколько семян в наружный уголок глаза.
Пустите меня, пустите, я доктор, пустите меня к больной. Что вы делаете? Немедленно прекратите!
Вы клестирная трубка. Я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но тем не менее могу сослаться на авторитет. Посмотрите в этом справочнике страницу 117. Книга рекомендует это средство. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против.
Послушайте, мистер Пратт. Вы попали не на ту строку, а ту душню надо быстрее выносить больного на свежий воздух. А льняное семя – это средство против пыли и золы, попавших в глаз. Это строчкой выше. Вы перепутали.
Мне кажется, я могу высказать свое мнение на этом консилиуме.
Да.
Так знаете, это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства в моей жизни. О. Положите мне немножечко и в другой глаз, мистер Пратт.
Если вам придется когда-нибудь остановиться в городке с поэтическим названием «Роза», то вы увидите замечательный новый двухэтажный дом, который украшает собой миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. И если вам придется ступить за его порог, вы увидите на мраморном столике посреди гостиной Херкимеров справочник необходимых познаний, заново переплетенный в красный сапьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.
Слушая эту занимательную историю, я все время думала, как по-разному влюбляются.
И как по-разному выходят замуж.
Действительно, выходят по-разному, а когда выйдут, начинают себя вести удивительно одинаково.
Извольте объясниться подробнее, что это за намеки?
Да нет, это не намеки. Владимир Павлович, очевидно, хотел сказать совершенно безобидную вещь. У всех женщин после замужества появляются в характере некоторые новые черты,
конечно,
которые мы, мужчины, начинаем замечать, к сожалению, только после женитьбы.
О, нет, я категорически возражаю.
Марк Твен как-то заметил, что женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное замечание.
Но это вам еще придется доказать.
Почему мне? Пусть уж эту мысль доказывает ее автор, Марк Твен.
И как вы собираетесь это организовать?
Очень просто. Я предлагаю сыграть рассказ Марка Твена «Мак Вильямса и Круп». Вы же можете взять на себя роль супруги Мак Вильямса. Это поможет вам вникнуть в проблему, так сказать, изнутри.
Ну, а роль мужа вы, очевидно, уготовили себе.
Вы удивительно догадливы.
А вы удивительно легкомысленны. Ведь вы не знаете, что ждет вас в этой роли. Если бы вы могли себе представить...
Не забегайте вперед, дорогие друзья. Не надо заранее выдавать перипетии сюжета. Пусть все выяснится своим чередом.
тот памятный день я обратил внимание своей жены на нашу маленькую Пенелопу. Милочка моя, посмотри, что делает наша дочь.
А что такое?
Она жует сосновую щепку. Я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку.
Милый, ведь это же не вредно. Ну ладно, я отберу, но ты же сам отлично знаешь, все доктора, как один, говорят, что сосновая смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике.
А, ну тогда я просто не знал, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и слабый позвоночник, и что наш домашний врач посоветовал.
А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник?
Дорогая, ты сама подала мне эту мысль?
Ничего подобного. Никогда я этой мысли не подавала.
Ну что ты, милая, и двух минут не прошло, как ты сказала.
Ничего я не говорила. Да все равно, если даже и сказала, девочке нисколько не повредит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь, и она будет жевать сколько захочет, да, будет.
Ни слова больше, дорогая, ни слова. Ты меня убедила, дорогая, и я сегодня же поеду и закажу 2-3 воза самых лучших сосновых дров, чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда
Ради бога, ступай в свою контору и оставь меня в покое.
Хорошо.
Тебе просто слова нельзя сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем споришь и что говоришь.
С этими словами миссис МакВильямс демонстративно поднялась с места и вышла, уводя с собой ребенка. А когда я вернулся домой, она встретила меня белое, как полотно.
Мортимер, звонила миссис Гордон. У нее заболел маленький Джорджи.
Круп.
О, что теперь с нами будет? Это эпидемия.
Ну, во всяком случае, до нас она еще не дошла.
Но наша Пенелопа контактировала с маленьким Джорджи, который заболел. К тому же она сегодня кашляла. Надо немедленно перенести кроватку девочки из детской в нашу спальню.
Хорошо.
Мы должны быть рядом.
Хорошо, сейчас перенесу.
Быстрее, Мортимер, ну что ты там копаешь?
Несу, только не кричи, пожалуйста. Не кричи. Видишь, ребенок спит, вот. Видишь?
Отчего эта малютка так крепко спит?
Ну что ты, милочка, она всегда спит очень крепко.
Но сейчас она спит как-то... Особенно. Она чего-то дышит так ровно. Это ужасно.
Нет, дорогая, она всегда дышит ровно.
Я знаю, но мне почему-то страшно.
Да? А может быть, позвать няньку?
Нет! Здесь нужен особый надзор. Я сама.
Мысль хорошая. Но кто же будет помогать тебе?
Ты мне поможешь.
Ой, с моей стороны, было бы... Ну, просто низостью лечь в постель, когда ты целую ночь, не смыкая глаз, будешь ухаживать за девочкой.
Нет, ложись.
Да?
Я все сделаю сама.
Хорошо, я лягу.
Нет, не ложись. Немедленно позвони доктору.
Дорогая, ну девочке можно дать того лекарства, которое ты брала у доктора 3 дня назад.
И ты молчишь. Подай мне немедленно его. Неужели ты не понимаешь, что сейчас, дорогая, каждая секунда? Боже мой, хорошо бы гусиного сала растереть девочку. А ну, там вот, ах, Мортимер,
да.
В комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только поднести спичку.
Ну, хорошо.
И ложись в постель.
Прекрасно.
Я сама справлюсь. Да. Нет, не ложись, погоди минутку.
Ну что еще?
В комнате сквозняк, очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину.
Сейчас.
Вот так, правильно. А теперь приготовь припарку из льняного семени. Мы положим ее на грудь.
Вот так мы спасали нашу маленькую дочь. Каждые 20 минут мне приходилось подправлять огонь. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчишники и разные другие снадобья.
Мартинер!
Да.
Ребенок вспотел. Что
теперь делать?
Я не знаю, что теперь делать. Может быть, снять те два одеяла, которыми она укрыта? А может быть, раздеть ее и вынести на сквозняк?
Ты с ума сошел! Нельзя терять ни минуты. Поезжай немедленно к доктору. Да. Поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать живой или мертвый.
Ну хорошо, только успокойся, дорогая. Я еду. Я вытащил несчастного доктора из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена восприняла это как личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Он что-то дал девочке, она закатила с кашлем и, наконец, выплюнула маленькую щепочку.
Ну вот, никакого крупа у ребенка нет. Девочка жевала сосновую щепку или что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно.
Да, не вредно.
Ну, конечно, не вредно. Я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. И вот моя жена, может, доктор вам это подтвердить. Но она ничего не сказала. Она, видите ли, презрительно отвернулась и вышла из комнаты. Это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо.
А вы заметили, дорогие друзья, что мы не совсем точно следуем своим намерениям?
Я не очень понимаю вас.
Как-то незаметно наш разговор перешел на тему любви, замужества, семейной жизни.
Я бы сказала, на некоторые стороны семейной жизни. Только на некоторые.
Ну, допустим. А ведь в самом начале нашей встречи мы условились о том, что речь пойдет о женском характере.
А что, Юрий Васильевич, вы полагаете, что в семейной жизни не раскрывается характер?
Ну, эту тему мы, можно сказать, уже исследовали.
Не скажите. На мой взгляд, она неисчерпаема. У меня есть предложение, друзья. Пусть каждый из нас выскажет, что он думает по этому поводу.
Только очень коротко.
А что, попробуем?
Мы, женщины, тоже хотим участвовать в этом блиц-турнире.
Ну, все будут только рады, Людмила Васильевна.
Итак, начали!
Муж спрашивает жену. Куда это собираешься, дорогая?
В театр, на Гамлета.
Но и ты же вчера уже была в театре, и именно на этой пьесе.
Да, но не в этом же платье.
В кондитерской раздается телефонный звонок. В трубке слышен мужской голос. Алло, это говорит Смит. Примите заказ на именинный торт для моей жены.
Пожалуйста, пожалуйста. А сколько свечек?
29, как всегда.
Муж уехал в командировку. Через несколько дней его жена получила письмо. «Пришли мне немедленно твои туфли». Ты спросишь, почему я прошу прислать твои туфли, а не мои? Потому что если я напишу «пришли мне мои туфли», ты прочтешь «мои туфли» и подумаешь, что я прошу прислать твои туфли, а не мои. Поэтому я пишу «твои туфли», а ты прочтешь «твои туфли» и поймешь, что я имела в виду «мои туфли».
Супруги не разговаривают между собой уже несколько дней. Но однажды мужу понадобилось уйти на службу раньше обычного. Он пишет записку жене. «Прошу разбудить меня в 6:00 утра». И оставляет записку на столе в кухне. Жена встает рано, находит записку, читает ее и, взглянув на стенные часы, пишет: «Вставай, уже 6:00».
В одном обществе зашел разговор о том, кто лучше, мужчина или женщина. «Женщина», — заявила одна дама. «Я еще никогда не встречала женщины, которая гналась бы за глупым мужчиной только потому, что у него красивые ноги».
Два приятеля повстречались после многих лет разлуки.
«Ну, как твоя жена? Она все такая же красивая, как и раньше».
«Да, только теперь у нее это занимает значительно больше времени».
Жену охватило сентиментальное настроение, и она спросила у мужа:
«Скажи, милый, а ты будешь меня любить, когда мои волосы станут седыми?»
«Ну, почему бы и нет? Ведь я же любил тебя, когда они были черные, русые, рыжие, фиолетовые».
В переполненный трамвай входят две молодые женщины. Никто не поднимается с места. Тогда одна из них говорит подруге:
«Как бы я хотела, чтобы мне уступил место тот красивый мужчина».
Со своих мест поднялись сразу 5 пассажиров. А в галантности мужчинам отказать нельзя.
Вы совершенно правы.
Каждый мужчина по натуре джентльмен. Только нужно найти к нему соответствующий подход.
И тогда мы готовы исполнить любую вашу прихоть, любой каприз.
Не смеем с вами спорить. К тому же именно об этих ваших достоинствах и пойдет речь в следующем рассказе.
В рассказе Антона Павловича Чехова «На даче».
«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в 20:00 в старой беседке. Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой. Чего же вам еще?»
Прочитав это письмо, дачник Павел Иванович Выходцев, человек семейный, положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб.
«Что за чертовщина? Женатый я человек, и вдруг такое странно глупое письмо. Кто это написал?»
Павел Иванович повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул.
«Я вас люблю. Мальчишку какого нашла? Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку. Я, матушка моя, давно уже отвык от этих романсов де флёр д'амуров. Черт, должно быть, шальная какая-нибудь, непутевая. Ну, народ эти женщины. Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку. Это сущая деморализация».
За все 8 лет своей женатой жизни Павел Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных. а потому, как он не старался хорохориться перед самим собой, выше приведенное письмо сильно озадачило его и взволновало. Через час после получения его он лежал на диване и думал.
Да. Ну, конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву. Но все-таки интересно было бы знать, кто это написал. Так, почерк, несомненно, женский. Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка. Да, вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдова вообще легкомысленная и эксцентричная. Да. А кто бы это мог быть?
Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены.
Странно. Я вас люблю. Как даже это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила так, это с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я за человек. Должно быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов. Да. Но кто она?
Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и сдернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним.
Она? Не может быть! Но разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого потасканного угря, как я? Нет, это невозможно.
За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял.
Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. А? Ну, говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. И к тому же, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла.
О чем ты задумался?
Так, голова что-то болит.
Он порешил, что глупо обращать внимание на такую бездельцу, как любовное письмо. Смеялся над ним и его авторшей. Но, увы, враг человеческий силен. После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал.
А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Дура-то! Тот, воображая, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке. А я не пойду. Не пойду и все. На ее.
Но, повторяю, враг человеческий силен.
Впрочем, так разве пойти из любопытства? Пойти поглядеть так издалека. Что это за штучка? Интересно поглядеть. Смех, да и только его право. А чего не посмеяться, если подходящий случай представился?
Павел Иванович поднялся с постели и начал одеваться.
Ты куда это так наряжаешься?
Да так, хочу пройтись. Голова что-то болит.
Павел Иванович нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дому. Когда перед его глазами на ярко-зеленом фоне, залитым светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце.
Которая из них? А блондиночки не видать. Если она писала, то, стало быть, уже в беседке сидит.
Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала старая беседка. Он тихо поплелся к ней.
Погляжу издалека. Ну что я робею, ведь я же не иду на рандеву. На такие дури. Ну, смелее иди. А что, если б я вошел в беседку? Незачем.
У Павла Ивановича сильнее забилось сердце. Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки. В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и со вздернутым носиком. Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и вдруг сжимает его в объятия.
Не будь я женат, оно бы еще ничего. Впрочем, раз в жизни не мешало бы испытать эту такую брешь, не узнавши, что это за штука. А жена, ну что с ней сделается? Ведь, слава богу, 8 лет ни на шаг не отходил от нее. Ведь 8 лет беспорочной службы будет с нее. Досадно даже. Вот возьму вот назло и изменю.
Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иванович подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и, заглянув в нее, тут же увидел в углу человеческий силуэт. Силуэт принадлежал мужчине. Вглядевшись в него, Павел Иванович узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче.
Это ты?
Да, я.
Минуты две прошло в молчании.
Извините меня, Павел Иванович, но я просил бы вас оставить меня одного. Я обдумываю кандидатское сочинение, и присутствие кого бы то ни было мне мешает.
А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку. На свежем воздухе легче думать, да и того. Мне хотелось бы тут на скамейке соснуть. Да, здесь не так жарко.
Вам спать? А мне сочинение обдумывать. Сочинение важней?
Опять наступило молчание. Павел Иванович, который дал уже волю воображению, и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом.
Ну, я прошу тебя, Митя, ты моложе меня и должен уважить. Я болен и хочу спать. Уйди.
Это эгоизм. Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду.
Ну, я прошу, Митя. Пусть я эгоист, деспот, глупец, но я прошу тебя, раз в жизни прошу, уважь.
Из принципа здесь останусь.
В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо со вздернутым носиком. Увидев Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло.
Ушла. Увидала этого подлеца и ушла. Все дело пропало.
Подождав еще немного, выходцев встал, надел шляпу и сказал.
Скотина ты! Подлец и мерзавец! Да, мерзавец, скотина!
подло и глупо. Между нами все кончено.
Очень рад. Знаете, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость. Такую пакость, какой я вам до самой смерти не прощу.
Павел Иванович вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче.
Раз в жизни представился случай, то помешали. Теперь она оскорблена, убита.
За ужином Павел Иванович и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула.
Ну, ты чего это улыбаешься? Только одни дуры без причины смеются.
Что это за письмо получил ты сегодня утром, а?
Что, я?
Да.
Никакого. Выдумываешь воображение?
Ну да, рассказывай. Признайся, получил. Ведь это письмо я тебе послала, честное слово, я.
Ну и глупые шутки.
Ну что же делать? Сам ты посуди. Нам нужно было сегодня полы вымыть. А как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь. Но ты не сердись, глупый, чтоб тебе в беседке скучно не показалось, ведь я и Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке?
Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.
Кажется, в этом рассказе затронуты не столько слабые стороны женской натуры, сколько мужской.
Можно сказать, мы квиты? Надеюсь, нам простят.
А теперь шутки в сторону.
То есть как это? Ведь мы же в веселой студии.
Попробуем всерьез поговорить о наших заботливых подругах, о хранительницах нашего очага.
О заботливых вы говорите?
Вот именно.
Тогда нам поможет в этом один рассказ Хосроу Шахани.
А чем вас привлек этот рассказ?
Своим названием, прежде всего. Он называется «Как ухаживать за мужем».
Если бы вы встретили Хабиба, вы бы его не узнали. Прежде это был бойкий, энергичный, компанейский парень. Всегда прекрасно выглядел, щеки розовые, лицо круглое, походка твердая. Поглядели бы вы на него теперь, точно лихорадкой болен. Щеки впали, лицо бледное, походка, ой, что вам говорить, нога за ногу заплетается. Короче говоря, Хабиба не узнать, дорогие мои. Да вот, кстати, и он сам. Здравствуй, Хабиб!
А, это ты, Хосроу. Здравствуй, дорогой.
Здравствуй, здравствуй. Что с тобой, Хабиб Джан? Тебя не узнать, как будто подменили?
Это действительно не я. Да проклянет Аллах всех социологов, этих специалистов в области супружеской жизни, этих любителей давать советы.
Не расстраивайся, Хабиб. Расскажи, в чем дело.
100 раз. Я ей говорил, чтобы она не покупала и не читала этих журналов, где любят давать советы, но не послушала. И вот довела меня до такого состояния.
Прости, дорогой, я не понимаю, какое отношение имеет к твоему состоянию журнала?
Да в них-то все и дело. Ты ведь меня хорошо знаешь. Помнишь, каким я был жизнерадостным, неугомонным?
Дорогой, помню, как же, прекрасно помню.
А теперь... И кто виноват, как ты думаешь?
Не имею представления.
Доктор виноват. Этот окаянный доктор Хильдер, будь он трижды проклят.
Ничего не понимаю. Хабиб, говори с ней, пожалуйста.
Полгода назад моя жена подписалась на один из этих журналов. Все, что там пишут, она заучивает наизусть, а потом пробует на мне, как на подопытном кролике, понял?
Ничего не понял.
Месяцев 6 назад этот доктор, пусть у него борода не растет, разразился целой серией статей под заголовком «Женщины, жизнь мужа в ваших руках». Если хотите, чтобы он был здоров, пользуйтесь этими советами.
Ну и что?
5 месяцев назад, придя домой, я увидел в коридоре медицинские весы. Что это такое? Спросил я у Мины. Я буду тебя взвешивать. Улыбаясь, отвечает она. Зачем? Доктор Хильдер пишет, один из признаков здоровья вашего мужа – постоянство в весе. С тех пор эта женщина 6 раз в день, утром, в обед, вечером, перед сном, до еды, после еды, взвешивает меня, как мешок со свеклой. Если вес уменьшился, сажает меня снова за стол и пичкает насильно. Если увеличился, заставляет следовать советам этого проклятого доктора Хильдера, а бежать вокруг дома в трусах. На виду у соседей 70, 80 раз.
А я почему в трусах, Хабибджа?
А потому что доктор Хильдер учит, что при этой процедуре весь организм должен свободно дышать.
Ну и что?
Еще этот доктор пишет, что жене необходимо раз в месяц показывать своего мужа врачу на предмет полного медицинского обследования. И вот уже 6 месяцев. Эта женщина ради моего здоровья...
Значит, она очень любит тебя.
Водит меня в поликлинику.
Один день
к окулисту, второй к отоларингологу, третий, четвертый, пятый дни к стоматологу, хирургу, терапевту. Черт знает еще к кому. Мне уже это осточертело.
Не расстраивайся и не раздражайся, Хабиб, дорогой. Значит, она тебя любит. Беспокоиться, как бы не ослабло твое зрение или не стал хуже работать желудок.
Раньше вечерами, после работы, ты помнишь, мы вместе прогуливались, играли в нарды. Я с детьми смотрел телевизор. Мы играли, рассказывали сказки. 12:00 я ложился спать, и до 8:00 меня пушкой не разбудишь. А теперь я каждый час вскакиваю.
Почему вскакиваешь?
Да потому... Что жена за ночь 10 раз либо укрывает меня одеялом, либо снимает его.
Зачем, Хабиб?
Доктор рекомендует. А стоит мне прийти с работы домой, она уже поступает с вопросами. Ну как, не устал? Нет. Может быть, с кем-нибудь поскандалил? Да нет, зачем мне скандалить? Я же знаю, что скандалил, только не хочешь сказать. А доктор Хильдер советует мужьям всем делиться со своей женой. Ну, скажи мне правду, клянусь. Нет, не скандалил. Нет, нет, нет. Ни с кем я не ругался.
Успокойся, Хабиб, дорогой, успокойся. Теперь я начинаю понимать.
После этого она говорит, что у меня пошаливают нервы. Еще бы, раньше я вставал в 8, а теперь она будет меня в 6. Вставай, а то не успеешь позавтракать, не успеешь сделать зарядку, не успеешь принять микстуру и пилюли. Ну ладно, прощай, дорогой.
Стой, Хабиб, стой, куда ты спешишь?
А в поликлинику. Сегодня у меня на очереди эндокринолог.
Ай.
Прощай, дорогой.
Бедный Хабиб.
сказал однажды Козьма Прутков, бывает, что усердие превозмогает и рассудок.
Поэтому мы прощаем мужчинам ту иронию и те колкости, которые прозвучали в наш адрес.
Да.
Это шутка, шутка. Перед тем, как мы закончим сегодняшнюю встречу в веселой студии, хотелось бы...
А что, уже пришло время расставаться?
Увы.
Да, увы. Но мы успеем выразить уже совсем без иронии наши самые искренние чувства.
Послушаем.
Друзья мои, вы никогда не замечали одной очень интересной особенности?
Какой?
Вам не приходило в голову, что чаще всего слова, выражающие самое прекрасное, относятся к женскому роду? Наверное, в этом и есть смысл. Послушайте.
Красота женского рода.
Так же, как и любовь.
И надежда.
И верность.
И радость.
И ирония. И мера. Наше время истекло, друзья.
Ну что ж, до новых встреч в веселой студии.
До новых встреч!